На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благая весть», у микрофона Андрей Савин. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей радиоволне. И я думаю, что сегодняшняя радиопередача, она будет уникальна, потому что каждая радиопередача уникальна, потому что мы заостряем и ложим фундаментом наших рассуждений, это Слово Божье, и это является нашим светильником в темном месте, там, где мы сегодня находимся, оно ведет нас туда, в небесный Ханам. Слава Господу за это. Также хочу напомнить, что наша радиопередача проходит каждый вторник с 7 часов до 9 вечера на этой волне. И я думаю, что сегодняшняя радиопередача немножко будет отличаться от наших немножко предыдущих, может быть, нескольких передач, потому что сегодня у нас в гости, и я думаю, что сегодняшние гости поделятся тем, что у них есть на сердце, а именно там, где они находятся и откуда они приехали, и почему сегодня каждый из нас должен задуматься, где мы находимся и какая наша задача, какая наша цель в жизни. И хочу, конечно, предложить вашему вниманию, в моей студии сегодня два благовестника, которые приехали из бывшего Советского Союза. И, конечно, мы сегодня зададим им несколько вопросов, откуда они приехали именно, и непосредственно порассуждаем о служении, которое проводится там, в бывшем Советском Союзе. Хочу также напомнить о том, что эта радиопередача будет на нашем сайте проповедник.com. Проповедник.com. Посещайте и приобретайте весь тот материал, который мы приготовили для вашего внимания. Сейчас у нас будет музыкальная композиция, после чего мы уже ближе подойдем и познакомимся с нашими сегодняшними гостями.
Возлюбил меня и небо оставляя, пришел в порочный мир и человеком стал, и в муках на кресте за грех мой умирая, от смерти спас меня, жизнь новую мне дал. Believe.
великую любовь. Прощение и мир дает нам кровь Христова, Голгофской смертью Бог спасенье подарил. Приди к Христу, мой друг, и знай, что Он достоин того, чтоб ты Его всем сердцем полюбил. Любви Христа
Итак, дорогие радиослушатели, у нас сегодня в студии благовестники из бывшего Советского Союза, и одного звать Сергей Осипов и Андрей Елисеев. И сейчас мы зададим брату Сергею несколько вопросов, и, конечно же, он немножечко поделится о том, откуда он приехал и как он, когда он начал благовествовать, и что привело его к тому, чтобы он непосредственно сконцентрировал свое внимание, его цель о том, чтобы благовествовать окружающему народу. Пожалуйста, Сергей.
Ну, я приехал из Грузии. Я 10 лет уже живу там и совершаю служение пресвитером Тбилисской церкви. Переехал из Краснодарского края, города Курганинска. Переехал я туда, был послан церковью, был послан братством Совета Церквей. Переехал тогда, когда у нас была возможность приехать сюда, в Америку, где-то за полтора месяца до выезда нам позвонили братья Совета Церквей, предложили поехать для труда, переехать служить Господу в Грузии. У нас был выбор, вот, выбрать или Америку, или Грузию. Но нам Бог помог избрать именно Грузию. Но за 10 лет, хотя и сложной, трудной жизни, не пожалели никогда. И сегодня и радуемся, и удивляемся, что Бог помог и устроил так нашу жизнь, что и есть у нас и радость в этом служении. Конечно, и в этом служении и трудности были, которые, ну, может быть, где-то я и расскажу.
Значит, а вот вы сказали, что вот вы переехали в Грузию, то есть вы являетесь членом Тбилисской церкви.
Да, я и членом, и я...
Ну, имеется в виду пресвитер.
Пресвитером, да.
Пресвитером.
Пресвитер.
Значит, а сколько у вас членов и как...
Значит, в Тбилисской церкви у нас 90 членов церкви, а также в Грузии у нас еще есть группы и церкви небольшие, вот, где тоже насчитывается в общей сложности вместе с Тбилисской 170 членов церкви, может, немного больше. Вот, и приходится совершать служение и в других группах и церквах на территории Грузии.
То есть вы уже переехали в Грузию, будучи уже пресвитером?
Да, переехал я пресвитером. Да.
А в какой церкви вы были пресвитером до этого, до того, как вы приехали в Тбилиси?
Я до этого был в Курганинской церкви, но регентом церкви 16 лет, а потом меня рука положили на пресвитера, и я через короткое время уехал в Тбилиси.
Uh-huh. Вот. Хорошо. И... Тбилиси — это Грузия.
Да.
То есть это там, где немножечко были сейчас такие сложности небольшие. Вот Как, допустим, эти сложности непосредственно отразились на ваше служение? Вы, может, больше об этом позже расскажете.
Значит, как отразилось это, эти военные, да?
Да.
События на служение и на мое лично, и на верующих. Ну, так как я русский и имею гражданство российское, ну, были переживания, что, ну, будут отношения плохие. Но, слава Богу, никто, ни один человек не обидел, не унизил, не оскорбил в Грузии. Дорога открыта для российских граждан туда, в Грузию, свободно можно въехать. Вот, и мы, ну, через визовый режим, но и в этой обстановке, когда была война, было страшно, ну, наверное, не только людям в Грузии, но и нам, всем верующим, очень страшно, и молились. Но одно мы только знаем, точно знаем, что мы были под всемогущей молитвенной защитой Божьей, потому что о нас молились дети Божьи, и все, кто знал, что там война, все молились о том, чтобы верующих, ну, детей Божьих Господь охранял, верующие молились. И когда мы были в христианском лагере молодежном во время войны, мы были в горах, находились, мы все это видели, слышали, эти военные действия, и было очень нам тяжело и очень, ну, страшно даже, потому что военные действия были рядом с нами, недалеко. Но когда мы начинали всякое служение, то я всегда говорил, кто мне звонил. Я говорил, звонили с Америки братья и сестры, сказали, молимся о вас. Звонили с России, звонили, вот брат Антонюк Николай Степанович говорит, что братство знают о вас, молимся, бодрствуйте, не бойтесь. Вот, и я всегда, начиная собрание, говорил, братья и сестры, ободримся, мы под защитой молитвенной, вот, о нас молятся, и перечислял, кто молится. И тогда мы начинали служение, и с радостью, вот так вот. Никто из верующих не погиб, не пострадал абсолютно. Даже в Цхинвальском районе верующие все живы-здоровы, дом молитвы невредим, целый стоит, и приближенные тоже живы-здоровы, и те, кто хоть один раз посетил наше служение, тоже все живы-здоровы, слава Богу.
То есть я вижу, что вы действительно испытываете благословение не понаслышке от кого-то, а действительно видите его... Действительно, вы видите его воочию. Допустим, вот здесь многие задаются вопросом иногда, когда почему вот в их жизни они не видят открытую руку Божию, водительство руки Божьей. Но я думаю, что это связано с тем, когда человек выбирает служение.
Да. Да, я думаю, что одним, может, одной мыслью хочу пояснить, что тот, кто, может быть, в жизни не видит чудес Божьих, то такому христианину, ну, как и я раньше, тоже этого как-то не особо замечал. Но когда Господь послал и позвал, и я не отказался на это служение, Бог помог мне не отказаться, то я начал сразу же видеть чудеса. Но было самое страшное сделать первый шаг. Поэтому такому христианину, всякому, кто желает видеть чудеса Божьи, ему надо твердо решить, что все, что Господь предложит и куда пошлет, и все, что Он пожелает, вот, предложить, никогда не, ну, нельзя ему отказать, даже в самом маленьком.
Ну вот, допустим, вот вы в Тбилиси, это, в принципе, такой, это, насколько я помню, это центр Грузии.
Это, да, да, это столица.
Столица Грузии, да.
Столица Грузии.
Да, и значит, как у вас, допустим, происходит благовестие вашей...
Благовестие у нас в Тбилиси проходило библиотечное. В библиотечном благовестии мы раздали очень много Евангелий за мои 10 лет, которые я там нахожусь, и до этого раздавали Евангелие. Стояла библиотека, люди знали, вот, раздавались трактаты, но вот чтобы пришли люди в церковь, покаялись, приняли крещение и стали на путь Божий, то мы имеем, ну, мало таких свидетельств. Это 2-3 человека, которые пришли. к Богу. И адреса, которые люди берут, литературу записывают, свои адреса, мы эти адреса не смогли найти. Они где-то были, может быть, ну, другие адреса писали. Мы не смогли сотрудничать с этими людьми, как-то читателей найти. И мы решили, другой метод избрали, что каждый человек, член церкви, нашей церкви, чтобы в год пригласил два человека из неверующих. Но мы сами так придумали, и нам самим понравилась эта идея. И, ну, моя жена, конечно, сумела привести, а я даже вот, ну, старался, я одного еле-еле за год привел. Но буду стараться, чтобы в этом году тоже у меня тоже два было. И у нас появилось очень много людей из неверующих, из родственников наших верующих, совершенно не знающих вот Бога, незнакомых с Библией. И вот по этому методу мы уже нескольких человек крестили. У нас добавилось уже много молодежи. Вот этот метод нам очень понравился. Но на сегодня пока у нас этот метод, другого пока мы еще не видим. А в других местностях, в деревнях, на периферии, мы выезжаем там, где есть у нас, ну, верующие, хотя бы одна семья, хотя бы одна сестра или брат, член церкви, выезжаем на недельное благовестие. И там в количестве 6-7 человек, вот 2 сестры и 4 брата примерно, мы проводим благовестие.
Ну вот у вас в грузинской церкви, да, так получается, у вас какая пропорция?
Значит, я скажу пропорцию. Значит, в Тбилисской церкви пропорция 35% русских, 40%, наверное, так, грузинов, остальные осетины, армяне, изиты.
Угу. Ну, а вот, допустим, как вот эти вот все народности вместе собираются? Вот, насколько я понимаю, это был конфликт немножечко с осетинами, с грузинами.
На нас это не повлияло, на Церковь Божию. Верующие абсолютно мирно, ну, живут, никто никого не упрекает. Вот все одинаково молимся о мире в Грузии. И в лагере, когда мы находились, у нас был пост. Вот 4 раза за 10 дней мы назначили пост в молодежи, и у нас была тема молитвы о мире в Грузии, чтобы Господь послал мир. Молились об этом все, и грузины, и армяне, и русские, и осетины. Вот. Поэтому мы находим понимание мир. Проповеди у нас в церкви проходят грузинская, вторая проповедь, а первая и последняя на русском языке. Мы слушаем проповеди с наушниками, кто не понимает, перевод и на грузинский, и на русский у нас есть.
Значит, это немножечко такая уникальная церковь, я так считаю, когда вот много национальностей, и когда не только, допустим, вот все говорят на русском, но и непосредственно на других языках. Допустим, кто вас посещает вот в Грузии? Посещают ли вас члены с Краснодарского края или с братьев?
Посещают нас из России. Правда, очень трудно, это через, ну, дороги так многие сейчас из-за конфликтов перекрыты, но все равно есть официальные границы, вот и через Армению. Посещают из России братья, вот служители Совета Церквей, и довольно-таки нередко, и проводят такие служения, как рукоположение на, вот, на диакона, такие служения, как, ну, в церкви представания служителей. И также на лагерь приезжают, проводят семейные. Вот. Также у нас посещают и просто члены церкви, ну, на лагерь приезжают, посещают нас из Германии гости, молодежь, чтобы помочь нам в проведении лагерей молодежных и детских. Вот, ну, наверное.
А вот, допустим, сколько у вас в семье детей?
Ну, моя семья маленькая, у нас 2 детей. Нам больше Бог не дал, мы за это благодарны. Вот, ну, на сегодня у меня уже 8 внуков, дети были с нами, переехали, дочери было 17 лет, сыну 18. Но когда вот пришло их время, они поженились, вышла замуж дочь и переехали в Краснодарский край. На сегодня мы вдвоем с женой совершаем там служение, продолжаем.
Хорошо. А вот как часто вот вы выезжаете, допустим, за пределы Грузии?
В год где-то два раза, бывает, может, три раза, или на совещание, или на конференцию.
То есть непосредственно у вас идет общение с братством?
Постоянно.
Постоянно, да.
Непосредственно. Но другие члены церкви этого не могут. От того, что грузинам выехать нельзя, визы им трудно вот приобрести, а если русским, то ограниченными тем, что очень дорогой билет, очень дорого. Поэтому мы по очереди, еще служитель, брат, я, потом он. Вот так выезжаем на совещание.
То есть вы уже сказали, что вы никогда не пожалели о том, что вы именно выбрали этот путь. То есть
ни моя жена не пожалели.
А вот, допустим, со стороны ваших детей, когда вот они переезжали, как для них, на них это, вот, допустим, отражалось немножечко?
Значит, дети, когда решался вопрос нашего выезда, то брат Николай Степанович с ними имел короткую беседу. Но долго не нужно было вести беседу. Они с первого раза заявили о том, что они так сказали, куда поедут наши родители, туда и мы с ними поедем без всяких проблем. Они много послужили в деле пения и музыки там, в Грузии.
Я думаю, сейчас мы услышим еще небольшую музыкальную композицию, и после этого мы продолжим нашу с вами беседу. Я, как уже сказал, в нашей сегодняшней студии пресвитер Тбилисской церкви и благовестник из Сибири. Из Сибири, я думаю, что мы сегодня получим большое назидание именно с тех людей, которые не только говорят и не только слышат, но в которой непосредственно происходит это в жизни. Они благовествуют в том бывшем Советском Союзе, несут этот труд. И сейчас музыкальная композиция, после чего мы продолжим нашу с вами беседу. Итак, я уже сказал, что у нас сегодня гости, программа «Благовесть» продолжает свою работу. И сейчас мы немножко познакомимся с Андреем Елисеем, который непосредственно приехал из Сибири. Пожалуйста, Андрей, немножечко о себе, откуда вы приехали, кем вы являетесь и что вы делаете там, какой труд несете в Церкви Христовой, в частности, в нашем братстве МСЦХБ.
Я совершаю служение благовестника вот уже с 95 года, уже 13 лет. Был рукоположен в Кемеровской церкви, там я и родился, там остались мои родители. С 92 года я совершал служение благовестия и много ездил, и на севере был, по рекам Енисей, Обь, в Томской области на севере трудились. И всякий раз, когда я возвращался со служения, то меня беспокоил один вопрос. Что-то не то мы делаем. Недостаточно только говорить Слово Божие людям. Недостаточно только разбрасывать семена. Надо еще и поливать. И я много раз говорил своей жене, что нам надо жить там среди них. Но всякий раз, когда братья посылали в другое место, переживания были и о тех местах, а где наше место, мы так и не знали. Было время, когда нам предложили служение переехать в Томскую область, но, видимо, мы были не готовы и оказались неверными, и отказались от труда. Господь работал в сердце моем лично, и как-то в нашем собрании молодежь запела гимн «Ты отказался от труда». И кто-то прежде незаметный, святой ревностью горя, тихонько занял твое место. В собрание ходишь, ты поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты. Не так ли? Я подошел, я плакал, я не мог найти себе покоя, я понимал, что Господь говорит лично к моему сердцу. Действительно, я уже в церкви пел сольные партии в хоре, и занимался благовестием. Родственники были на моей стороне и говорили, что тебе больше всех надо, ты и так дома не живешь, но сердцу не подскажешь. Я подошел к старшим братьям, которые рукополагали нас, и сказал, вы говорили, что при необходимости отзовете для служения. Брат, как будто бы не задумываясь, как будто бы у него было готово уже слово, он сразу назвал город Канск, там нужен был служитель. И мы восприняли это как волю Божию и засобирались туда. В 96-м году мы переехали для служения, миссионерского служения в этот город.
То есть вы переехали туда всей семьей. Сколько у вас в семье?
У нас было тогда трое деток, две дочери и один сын. Бог нам дал еще 6 сыновей. Сегодня у нас 9 детей в семье. И мы благодарны Богу, что у нас очень много мальчиков, потому что Восточная Сибирь, она остается белым пятном. Эти места сибирские, они обильно политы кровью братской, тех, которые были гонимы за Слово Божие. И мы понимаем, что там должны быть еще обильные всходы. Но переживание сердца в том, что сегодня уже 20 лет свободной проповеди Евангелия в России, и мы благодарны Богу за эту особую милость для нашего русского народа. Но еще многие места так и не прошли ноги благовестников, и люди, умирают, не услышавши евангельскую весть. Кто пойдет туда? Вот это сегодня беспокоит наше сердце. И когда мне предложили поехать в Америку, я вначале отказался, потому что понимаю, что у нас очень много труда в Сибири. У нас 43 члена в церкви, 22 точки нам приходится обслуживать по дальней периферии и ближней. Всего 170 членов церкви по всей этой большой периферии. Диапазон нашего служения примерно 2500 километров. Я отказался ехать в Америку, но миссия «Голос мира» вызвала, братья послали, и я для себя решил, буду говорить здесь, в Америке, о благовестии, о нашей обязанности, которую возложил на нас Бог, чтобы всякий возрожденный христианин не забыл, что дело спасения возложено и на наши плечи, как написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мы поем один христианский гимн. Тот, кто спасен, призван спасать.
Вот Вы переехали в Канск, а в этот... Я примерно немножечко представляю, где Восточная Сибирь находится, но все-таки еще конкретно, может быть, сейчас не могу точно представить, где находится это место на карте большой России. Так скажите немножечко, какие у вас там, допустим, природные условия? Вот мы сейчас находимся здесь в Сакраменто, в Калифорнии, здесь такой мягкий вечер, и, значит, солнце светило целый день. Немножечко расскажите о ваших условиях там, в которых вы живете там, в Восточной Сибири.
Канск, этот город находится в Красноярском крае, на берегу реки Кан. Город болотистый, в основном... Так преобладают такие болотистые места. Очень много мошки, комаров. Сегодня там уже стоят морозы. Опускалась температура до минус 26 градусов. Я звонил домой. Наши дети уже катаются на горке. И полным ходом идет зима.
Значит, у вас там уже зима. Может быть, не к сожалению, но вот у нас здесь, вот в Калифорнии, надо ехать за 2 часа отсюда, чтобы увидеть зиму, и то не всегда. Ну, я думаю, что природные условия все-таки, они, может, в какой-то косвенной степени и влияют на, ну, может быть, на служение или нет, но я думаю, что когда в сердце огонь, он непосредственно... расплавляет эту, может быть, холодную обстановку, которая сейчас находится в Сибири. А как вас, вот, допустим, вот воспринимают те люди, которым вы рассказываете о Боге? Как они вас слушают, допустим, сколько человек, допустим, вот приходит на служение в вашу Канскую церковь?
Наш молитвенный дом находится недалеко от вокзала, и поэтому многие люди знают, где собираются верующие. С большой проезжей части, с дороги видать громадные буквы «Дом молитвы». Поэтому всякий раз на нашем собрании бывают неверующие, случайные люди. Но мы знаем, что в жизни случайностей не бывает. Люди приходят из-за любопытства, остаются, им оказывают влияние, внимание. Они слушают Слово Божие. В нашей церкви есть служение библиотечное, и таким образом люди приходят на собрание, чтобы послушать Слово Божие.
Ну, а вот, вот вы можете немножко сравнение сделать, вот когда вы, допустим, 90-е годы и сегодняшнее время, немножко есть различия в отзыве на благую весть?
Да, конечно. Мы видим большие различия. Если раньше была очень большая жажда слышания Слова Божия, и мы это отмечали, и люди с радостью брали Евангелие, то сегодня мы к своему разочарованию, сожалению, можем признаться, когда мы совершаем служение и встречаем молодых людей, и предлагаем Евангелие, то встречаются и такие, которые отказываются брать Слово Божие, говоря, что им некогда, они очень заняты. Вот когда они пойдут на пенсию, состарятся, вот тогда они уделят время Богу. Проходя далее, мы увидели пожилого человека, у которого была представительная старость, белая большая борода, седина на голове. Думаем, видимо, этот человек уже пенсионер, у него есть время читать Священное Писание и уделить время Богу. Предложили этому дедушке Евангелие, но он отказался. Как ни упрашивали его, он говорит: «Молодые люди, вы опоздали. Нам 70 лет вдалбливали, что Бога нет, а теперь вы хотите убедить нас, что Бог есть?» И для нас сегодня вопрос. Молодые ждут старости, чтобы поверить в Бога, а пожилые говорят, что вы уже опоздали, надо было с молоду. Встречаются такие люди. Но, тем не менее, есть и жаждущие сердца, которые ищут спасения, которые ищут Слово Божие. И, слава Богу, при усердном служении находятся и такие люди, и приходят в церковь.
А вот в вашем, допустим, благовестии, какие, в частности, вот бывают трудности, ну, которые вы можете немножко поделиться, которыми вы сейчас встречаете в благовестии, ну, допустим, восприятие Слова Божьего, это вот одна. Вот еще есть какие-то, допустим, трудности в служении, как, допустим, в благовестии?
Ну, какие могут быть трудности? Ну, самая большая трудность, наверное, это когда угасает в сердце огонь. И мы читаем слово, написано «Ты возжигаешь светильник мой». Если христианин горит огнем служения Богу, то служение благовестия будет продолжаться. Но сибирские поля настолько большие, что у нас не хватает работников на ниве Божией. Мы посещаем очень многие поселки, где образовались группы, и всякий раз проезжаем другие деревни и поселки, в которых нет наших групп. И всякий раз я задавал себе вопрос. Мы едем куда-то далеко, а кто будет проповедовать здесь, не так далеко от нас? Но а где найти время, где найти братьев и сестер, которые могли подставить плечо и поучаствовать в этом деле служения? И однажды, проезжая вместе со старцем из нашей церкви, я попросил его: «Иван Александрович, давайте остановимся, помолимся хоть за этот поселок. Нам же отвечать придется пред Богом за то, что мы проезжали мимо, но так и не нашли времени, чтобы проповедовать в нем». Остановились, помолились, проехали дальше. Еще один поселок, в котором нет еще ни одного верующего. И за этот поселок помолились. Слава Богу, Бог услышал наши молитвы. У нас регулярно в сибирском объединении весной и осенью проходят совещания Совета Благовестников. И как-то друзья с Алтая предлагают нам свои услуги. «Братья, есть ли у вас поселки, в которых мы могли бы вам помочь в служении?» Мы очень обрадовались, восприняв это как ответ на наши молитвы и переживания, предложили им конкретно те поселки, о которых молились. На следующее лето была там поставлена палатка, звучала проповедь Евангелия, раздали очень много Слова Божьего, и были покаяния, а потом и крещение. Сегодня мы отмечаем такую милость Божию. Мы молимся о пробуждении верующих в номинальных зарегистрированных церквах. И вот в нашем городе мы отмечаем такую особенность, что это движение началось. К нам регулярно приходят верующие, которые разочаровались в пастырях, разочаровались в номинальных церквах, в которых искажается Священное Писание, и желают по-настоящему верить и по-настоящему исполнять Священное Писание.
А вот когда идет призыв к тому, чтобы благовествовать, допустим, в этих даже поселках, вот, в которых вы проезжали и молились, как сегодня отзываются верующие, или, может быть, сегодня тоже некоторые говорят, что не заняты, или вот какая сегодня обстановка среди непосредственно верующих и их отзывы к тому, чтобы трудиться?
Ну, сегодня мы видим, что проблема остается та же, как и в годы жизни Иисуса Христа на земле. Жатвы много, а делателей мало. Мало тех, кто отзывается на труд благовестия, мало тех, кто отзывается на миссионерское служение. И поэтому многие нивы остаются просто не засеянными или не политыми. Многих, видимо, пугают климатические условия, отдаленность. И все-таки человек, который встает в позицию исполнения Слова Божьего, он встает на передовую и таким образом становится мишенью для дьявола и для мира. Возможно, многих и пугают и эти проблемы. Но мы знаем обетование Иисуса Христа. Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». И тот, кто встал на этот путь следования за Христом, тот, кто взялся за плуг и не озирается назад, кто совершает дело благовестия, тот испытывает много радостей и благословений в своей жизни.
Да, действительно, слова, которые Бог, Иисус Христос, сказал, когда Он был на этой земле, о том, что «ищите прежде Царствие Божие, остальное все приложится вам». И действительно, как-то мы уже с нашими радиослушателями рассуждали об этом, о том, что сегодня дьявол также говорит, а подлинно ли сказал Бог? Правду ли сказал Бог? Вот как вы считаете, вот правду ли сказал Бог, что когда Он сказал «ищите прежде Царствие Божие, остальное все приложится вам»? Вот с практической точки зрения.
Мы читаем в Слове Божьем написанном: нет неправды, неправды в Боге. Бог всегда говорит правду. Бог истинен. И тот, кто прежде всего ищет Царствие Божие, все остальное Бог прикладывает. Мы это испытали в своей жизни. И за 12 лет совместного служения с семьей испытали массу Божьих благословений, которые Господь излил на нас обильно. Хотя очень много было трудностей, переживаний, а как-то Господь все это своей рукой разрешал.
А вот вы можете немножко нашим радиослушателям привести пример о том, как Бог действовал в вашей жизни?
Ну, в нашей жизни были такие переживания. Когда мы стали совершать служение благовестия вот в Канске, то у нас дом молитвы, в котором мы собирались, был под снос. И очень много было переживаний, потому что в годы гонений в нашей стране часто верующие скитались по домам, по тесным квартирам. И мы радовались этому небольшому домику, в котором когда-то была детская комната милиции. Напротив, через дорогу, примерно 10 метров, стояло здание суда. Позже оно было разрушено. Когда-то в нем судили нашего брата-узника Николая Мельникова. И прямо рядышком, через короткое время, это здание отдали нам, бывшую комнату, детскую комнату милиции, и в нем проходили собрания. Но мы узнали, что это место под снос. Здесь должно быть идти крупное строительство. Мы объявили пост, молитву. Господь услышал нашу молитву, послал нам новое место, и мы начали строительство дома. 1 августа был положен первый брус. Мы строили деревянное здание из брусов, из брусьев. 1 августа был положен первый брус, а 3 сентября уже стояла крыша. В октябре, 29 октября 2000 года, мы провели первое служение в новом молитвенном доме. Для церкви это было знамение. Мы понимали, что никто иной, как Господь, подарил нам дом молитвы для служения. Дом молитвы – это как памятник, в который могут приходить все, кто только пожелает, потому что двери у нас открыты. И слава Богу, что и днем, и даже ночью приходят люди, у которых появляются вопросы, и всякий раз им могут подарить Евангелие. Таких домов молитвы, которые построены у нас по Восточной Сибири за эти 12 лет, уже 3. И мы всякий раз видим содействие Божие в этом служении.
Вот вы, Андрей, сказали, что у вас в семье 9 детей. И вот как ваши дети вот воспринимают ваше служение?
Не всегда было все одинаково. Было и такое, когда старшие дети упрекали нас за то, что мы увезли их из большой церкви, где было хорошо построено служение детей, воскресная школа, и мы понимали, что справедливо они упрекают нас. Но последнее время, каждый год в Восточной Сибири проходят миссионерские конференции, и мы стали практиковать, чтобы на эти большие собрания брать с собой детей. дети слушают живое свидетельство миссионеров, где вместе с родителями страдают и участвуют в служении дети. И для детей это такое яркое свидетельство, что не они одни совершают служение, а много тех, которые тоже вместе со своими родителями откликнулись на этот призыв. И как-то однажды, возвращаясь после такого радостного общения, наши дети признались нам, как хорошо, что мы живем в Канске, как хорошо, что мы совершаем служение. Мы порадовались женой, хотя и прослезились, что слава Богу, что и детям нашим стало открыто это служение. Мы привлекаем их к служению благовестия, выезжая на палаточное благовестие или на служение книгоноши, берем их с собой, даем им в руки пачки Евангелий, вместе с ними стучимся в калитки, в дома, и они из своих рук подают людям Слово Божие. А потом можно наблюдать, как они друг при другом хвалятся, сколько кто Евангелий раздал. Мы радуемся, когда наши дети вместе с нами участвуют в этом славном служении.
Ну, а вот в вашей церкви все-таки есть, да, воскресная школа?
Да, слава Богу, в нашей церкви есть и воскресная школа, и даже теперь есть уже и детский хор, и даже есть оркестр народных инструментов. Как-то мне жена призналась, что я тебе никогда об этом не говорила, а у меня была мечта пожить в большой церкви. Я сказал ей: конечно, мы поживем, только нам надо жизнь прожить, и церковь у нас будет обязательно большая.
Да, действительно нужно иметь глубокую веру в то, что обетования Божьи, они истинные и верные, и они никогда просто так не проходят. И вот сегодняшний вечер, те, кто нас только, может быть, кто-то к нам присоединился, к нашей радиопередаче, передаче «Благая весть», хочу сказать, что в нашей студии сегодня гости – брат-пресвитер из Тбилиси, Грузия, и брат Сергей Осипов, и также Андрей Елисеев с города Канска, это Восточная Сибирь. Слава Богу, что действительно приезжают те братья, которые непосредственно вживую видят руку Божью в своей жизни, видят ее на практике, а не только в теории и не только по словам. Слава Богу, что у нас есть такие возможности, когда мы можем об этом рассуждать и слушать на радиоприемнике, на наших в наших радиопередачах. Я думаю, что те, может, кто сегодня нас слушает, действительно загорится огонь о том, что о том задании, которое Иисус Христос сказал, это распространять благую весть, распространять благую весть. Это главное, потому что на сегодняшний день люди могут заниматься чем угодно, но отодвинув главное. Главное – это распространение благой вести. И тогда такому человеку непосредственно приложится все, как сказал Иисус Христос тем, которые его окружали, и каждому из нас. И еще такой момент, брат Андрей. Вот как вы считаете, что вот сколько в вашей церкви служителей?
В нашей церкви два служителя, я и брат мой, который переехал тоже для служения через 3 года после нас. Сегодня он уже 9 лет трудится в Канске.
То есть вы уехали, а он у вас там сейчас?
Да, мы вместе трудимся, сотрудничаем, есть взаимопонимание, и поэтому в вопросах служения мы, хотя и испытываем недостаток, потому что нивы очень обширны, но все-таки, слава Богу, что есть сотрудники, которые могут помогать в этом служении.
Немножечко, буквально вкратце, не можете немножечко нашим радиослушателям рассказать о экономическом положении благовестников и как это влияет на благовестие или нет?
Слава Богу, что в последнее время мы ни в чем не нуждаемся. Есть у нас и хлеб, есть все продукты питания, овощи, которые нам приходится самим садить, а потом и собирать. Держим мы и крупнорогатый скот. Таким образом, полностью как бы можем быть независимыми. Бог восполняет все наши материальные трудности. Хотя экономическое положение в городе Канске не очень стабильное, очень большая трудность с работой, очень низкие зарплаты. Часто бывает, что зарплату задерживают, и поэтому это тоже влияет на настроение верующих. Но а нас Господь хранит. Мы под высокой, всемогущей Божьей рукой.
Слава Богу, действительно, когда Бог заботится, когда мы доверили этот вопрос Богу, то Бог никогда не остается в долгу. И я думаю, что сегодня в нашей радиослушатели видят это как живой пример о том, что если мы избираем путь Божий, то Бог никогда не останется в долгу. Сейчас мы услышим еще одну музыкальную композицию, и после чего мы вернемся к нашим сегодняшним гостям. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня наша радиопередача «Благая весть» продолжает свою работу. И хочу напомнить для тех, которые к нам сегодня присоединились, у нас в гостях брат Сергей из Грузии, представитель церкви, и Андрей Елисеев, и благовестник из города Канска. И сейчас мы предложим коротенькое слово, пожелания, и также, что у брата на сердце, это брат Сергей из Тбилиси, поделится для нас, радиослушателей, для каждого из нас о том, что действительно Бог делает в нашей жизни, что делает в жизни тех, которые непосредственно стали на труд Его.
Я хочу поделиться маленькими примерами жизни. Меня называли и мою жену безумцами. Безумцами потому, что мы ехали в условия сложные. Не всякий человек хотел в такие условия поехать в Грузию, тем более жить. Маленький пример. Когда въехали мы с семьей, то моей дочери было 17 лет, ей подарен был подарок на день рождения. И когда посмотрели в эту коробочку, то там была керосиновая лампа новая. И мы смутились, для чего. А когда мы начали там проводить уже жизнь. Нам вот выделили семья добрая время на квартиру. Мы зашли туда, вот, то мы поняли, что лампа – это самый хороший подарок, самый правильный подарок. Сделали добрые люди и вовремя сделали, потому что там света в то время почти не было, редко включали, в сутки, может, час-два было. Вот такие условия, газа тоже не было, ну, приходилось топить дровами. А некоторые братья и сестры верующие даже этого не имели, они больше спали, чтобы не хотелось кушать, и грелись под одеялом, экономили деньги. В то время была пенсия очень слабенькая, вот около $7, и поэтому хватало денег едва приехать только на служение, на собрание. Были условия трудные у людей. Вот с таких условий мы начинали. Конечно, мы были безумными, но мы делали этот первый шаг, потому что знали, что второй шаг Господь поможет сделать. И второй шаг был тоже трудный, потому что приживаться в новом месте было очень сложно, но мы уже знали, как делать третий шаг, и Господь так постепенно вел. Я прочитаю место Священного Писания, которое как бы, ну, в пожелании хочется сказать всем радиослушателям дорогим. Это евреям, послание евреям, 13 глава, 13 стих. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Я хочу обратить внимание на второе полустишие. Нося его поругание. Стать рядом, выйти к Христу и стать рядом, и носить его поругание, это значит быть безумным в этом мире. Когда стояли мы с Иисусом рядом, то нам легко было и полагаться на Него. Несколько примеров хочу привести, когда так Господь охранял, и у нас была возможность на Него полагаться. Мы как-то ехали, еще в начале нашего служения, ехали через перевал на машине, и, не доезжая до вершины, может быть, километр, встречная машина, она, ну, по гололеду пошла на тормозах, ее понесло, она ударила, этот КамАЗ ударил одну машину, потом та другую, третью, и, в общем, и потом нас бьют, и четыре машины, мы движемся вниз по гололеду по дороге, и наша машина крайняя у обрыва была. И так как у нас была Нива, машина, выпрыгнуть невозможно было сзади, сбоку, справа был обрыв сразу. Внизу мы видели хлебовозку, машину перевернутую, другие машины уже туда улетели в обрыв. Мы следующие должны были, нам было, конечно, очень страшно, и не за что было нам держаться. Мы единственное, что имели и кого имели, это Христа. И когда вот так вот уже последнее, может, слово произнесли в молитве, то машины все четыре как копанные стали. С нами был еще один служитель, брат Леня, он говорит: «Я чувствовал, что это Господь нас остановил, потому что не может быть, мы набирали скорость уже с горы, но так Господь остановил». Нас откатили 10 человек, людей подбежали, и так мы вышли безопасно, и все-таки благополучно доехали и успели на служение. Мы в этом видели руку Божью. Когда в одном из моих путешествий ночью, час ночи, меня остановили пьяные люди, и машину мою остановили, окружили и хотели забрать машину, отобрали ключи, меня избили. Я 2 года после этого не слышал. Посадили в машину и повезли на речку топить. И когда они уже подвезли к речке, к мосту, то я не знал, что им объяснять пьяным, они ничего не понимали. Единственное, я решил держаться за Христа. Я сказал, я священнослужитель, и мне нужно в 10 часов утра совершить вечерю Господню в Руставской церкви. И они, когда услышали, что я служитель церкви, что я в церковь еду, то они отрезвели, потом до 4 утра меня надо, ну, извинялись очень долго, хотели там вот пьянку устроить, хотели мир, чтобы заключить со мной. И так уже измученного отпустили. Я успел сделать, совершить служение, все успел. Ну, конечно, хотя и здоровье мы теряем, но Господь очень сильно помогал в проезде тех опасных, ну, на тех опасных дорогах через этих людей. Он много выручал, Господь, меня. Я знаю, что только рука Божья вот вела, и сколько нам нужно там быть, в Грузии, столько Господь нам продлит жизни. Моей жене недавно нужно было сделать операцию, вот, у ней плохое было состояние, онкологическая опухоль, и трижды взяли анализ, и подтвердилось, что злокачественная опухоль, вот, но мы понимали, что уже много ей жить не придется, то когда сделали операцию, опухоль вырезали и проверили еще раз, то удивились и врачи, опухоль была доброкачественная. Жена моя со мной также продолжает служение, слава Богу, имеет здоровье. И мы одно понимаем, что за станом у Господа там есть Божья защита, Божье руководство. У нас и сегодня нет планов. Куда нам переезжать, когда мы оттуда уедем, сколько мы там будем жить, это все отдано Иисусу Христу. И сегодня я обращаюсь к верующим. Мой совет – самое лучшее – держаться за станом, нося его поругание. Не обязательно ехать в Грузию, но обязательно нужно послушаться его. А те, кто еще не приняли Иисуса Христа, мое пожелание, что сегодня меня называют опять так же безумным. И я считаю счастливым себя, но сегодня меня назвали безумным Христа ради. Я, мое два желания я имел в жизни, это чтобы я мог смело сказать, что я безумный Христа ради. И второе, что я раб Иисуса Христа. Может, еще придется много и прожить, и пострадать, чтобы смело сказать, что я раб Иисуса Христа. Но свобода, которую дает Христос в сердце, она дороже всех удобств в этом мире. Да благословит вас Господь. Аминь.
Держись Христа, держись, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты изнеможешь. Держись Христа, Христа, держись. Держись Христа, когда идти нетрудно, и удаются все твои. Искушение упустить Христа, когда забудешь тягость жизни скудной. Держись Христа, держись Христа.
Дорогие радиослушатели, я совершаю служение благовестника в городе Канске. Я прочитаю место из второго послания Тимофея, 4 глава, со 2 по 5 стихи. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием». Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Апостол Павел, поручая своему духовному сыну Тимофею великое дело благовестия, в повелительной форме глагола наставляет: «Проповедуй слово, настой во время и не во время». Я думаю, что каждый возрожденный человек может это слово отнести к себе. Это слово написано не только к Тимофею, но каждый христианин имеет поручение от самого Иисуса Христа быть свидетелем великой благой вести. Когда Иисус Христос возносился на небо, Он сказал Своим 12 апостолам, я прочитаю место в Евангелии от Матфея, 28 глава, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это слово относится не только к апостолам. Это слово относится ко всем христианам, живущим и в 21-м столетии. Мы с вами, друзья дорогие, должны совершать дело благовествования до края земли. Я живу в Восточной Сибири и являюсь свидетелем, что многие люди еще до сегодняшнего дня не услышали благой вести о Христе. Кто им скажет, кто им расскажет о любви Божией? Не я ли, не ты ли, друг мой? Мы должны идти и проповедовать Слово Божие. Мы встречаем очень много препятствий. Первым препятствием мы можем быть сами, неспособные выполнить Божье поручение. Нам кажется, кто-то другой должен совершать это служение, а Бог сегодня возлагает это служение лично на нас. Те люди, которые живут возле нас, могут ли они из наших уст услышать евангельское повествование? Я вспоминаю, как возле меня жили люди, которые погрязли в грехах, они были моими ровесниками. Александр, хозяин дома, ему было примерно 38 лет, и жена его, хозяйка Лена, ей было 35 лет. Они постоянно жили в грехе, погрязая в пьянстве. Сколько раз я упрашивал их прийти в собрание, но они так и не соглашались. Однажды я был свидетелем одной небольшой сцены. Хозяйка дома, находясь в нетрезвом состоянии, сидела возле забора. Наши малолетние дети окружили ее и стали с ней беседовать. «Тетя Лена, давайте мы вам споем». И они на несколько голосов запели христианские песни. Одну, вторую. Она сидела и плакала. Я думаю, что такое простое детское повествование осталось в ее сердце и повлекло ее сердце к Богу. Мне однажды пришлось их все-таки привести в дом молитвы. Правда, когда мы пришли в дом молитвы, уже там никого не было. Собрание закончилось, друзья разошлись, потому что долго ждали, пока мы собрались, пока я уговорил моих соседей, и дома, в доме молитвы уже никого не было. Но остались те, которые жили при молитвенном доме. Это муж с женой, молодые, брат с сестрой. Мы посадили наших гостей на переднюю скамеечку, открыли фортепиано и запели гимн «Любовь Христа безмерно велика». Я был свидетель, как эти, как будто бы между собой чужие люди, между которыми уже не осталось никакого добра. Они относились друг к другу, как звери. Вдруг вот муж приобнял жену, положив ей на плечо свою руку, а она склонила свою голову ему на плечо. Я смотрел, и мне было так приятно. Неужели между этими людьми есть еще что-то доброе? Неужели они могут так ласково относиться друг к другу? Я понимал, что только Слово Божие благотворно влияет на их души. Они прослушали песнопение одно, второе, потом поднялись на второй этаж в библиотеку, были удивлены аккуратно построенному дому молитвы, пожелали взять книги из библиотеки и обещали, что будут приходить в собрание. Но это было первое и последнее собрание. Больше они не пришли. Жизнь их закончилась в нетрезвом состоянии. Они умерли и, возможно, умерли навсегда. Друзья дорогие, таких людей возле нас очень много, которым мы должны засвидетельствовать об Иисусе Христе, чтобы освободить себя от ответственности и от вины за их кровь. Мы читаем на страницах послания книги Иезекииля, 33 глава, 8 стих. «Сын человеческий, я скажу беззаконнику, беззаконник, смертью умрешь. А если ты не будешь говорить беззаконнику, то беззаконник умрет за грехи свои, но кровь его взыщу с тебя». Я думаю, что эти слова должны нас привести к переживанию о том, чтобы люди, которые находятся возле нас, они из наших уст услышали слово Евангелия. Мы совершали служение в Богучанском районе, это на севере Красноярского края, возле реки Ангары. Поставили палатку, приглашали людей на собрание. Появилось у нас несколько свободных часов, и мы решили в близлежащем поселке Малеево провести служение книгоноши. К нашему удивлению, в этом поселке не было ни одного магазина, но зато был небольшой клуб. Мы нашли заведующую клубом и попросились у ней на несколько часов, чтобы собрать там народ. Она очень удивилась, что приехали верующие, и поинтересовалась, какой же мы все-таки веры. Узнав, что мы евангельские христиане-баптисты, она сказала, что вас никто слушать не будет, потому что вера американская. Мы удивились, почему вера американская? Вера христианская? Мы будем проповедовать Евангелие, которое мы проповедуем нашему русскому народу. Если вы не наложите на себя крестное знамение, я вам 100% говорю, никто вас слушать не будет, все уйдут. Были у нас здесь верующие, проповедовали, никто не захотел их слушать, потому что они не наложили на себя крестное знамение. Мы упросили ее, и она согласилась открыть нам клуб. Пройдя по небольшому поселку, мы приглашали всех, и молодых, и пожилых, и даже детей. Мы рады были, что у нас есть крыша над головой, потому что на улице была непогода, пошел сильный дождь, но, к нашему удивлению, людей пришло очень много. Крестного знамения мы не наложили. Мы начали наше собрание молитвой «Отче наш». Затем спели гимн «О наш Отец на небесах, прими моление мое». К нашему удивлению, никто из людей не вышел, а остались слушать. Я думаю, что это как-то удивило заведующую клубом, и она упала в своих глазах, и поэтому она стала выкрикивать и мешать нашему собранию. Мы попросили ее немного успокоиться и все вопросы задать в конце собрания. Люди внимательно слушали евангельскую весть, а в конце собрания одна бабушка поднялась и попросила слова. «Люди добрые, разрешите мне поблагодарить молодых людей». «Спасибо вам, братья и сестры», — сказала она, — «за то, что Бог услышал мою молитву и прислал благовестников Евангелия в наш отдаленный таежный поселок». Мы удивились такому свидетельству и решили познакомиться с бабушкой. Подошли к ней и спросили, кто вы? Она говорит, я православная. А мы чувствуем, свидетельство-то не православное. У вас есть Евангелие? Конечно, я регулярно читаю Евангелие, засвидетельствовала она. Мы пожелали быть у нее дома. Но она извинилась, что у нее дома беспорядок, и не пустила нас. Да мы, в общем-то, и не порывались к ней. А позже она свидетельствовала, «Братья, простите, я поняла, что Бог, Он не в рукотворенных храмах живет, и это не какой-то образ, а у меня же все стены завешаны иконами. Я поняла, что только Иисус Христос, в Нем одном спасение». Мы были рады, что через простое евангельское свидетельство души сегодня обращаются к Богу. И сегодня эта бабушка является уже нашей сестрой. Она заключила с Господом завет, приняла водное крещение. И таких примеров очень много, когда люди на евангелизационных собраниях обращаются к Богу в молитве покаяния и становятся новыми людьми. Однажды мы совершали служение в поселке Двуречное. Очень много людей обратилось к Богу в молитве покаяния, но к нашему разочарованию никто из них не пригласил к себе в дом после того, как друзья-благовестники уехали, и мы вынуждены были совершать служение на той поляне, где когда-то стояла палатка. Люди даже одобряли это, говоря, что это место освящено Богом, но в Сибири у нас очень короткое лето, наступила осень, а затем холодные дожди и снегопад. Но те, которые молились в молитве покаяния, проявляли какую-то стеснительность и сдержанность и не приглашали к себе в дом. К нашему удивлению, нашлась одна учительница, которая пригласила к себе в дом всех людей. Мы увидели горницу устланную, приготовленную. К нашему удивлению, после первого собрания эта учительница стала молиться. Исповедь ее была такой длинной, И мы не могли ее остановить. Видимо, у всех учителей есть профессиональная болезнь говорить без остановки 45 минут. Что бабушки стали расходиться во время ее молитвы. Одна говорит: «Петровна, я пока домой схожу». А другая: «Семеновна, я пока посижу, у меня уже спина болит». А она все молилась и молилась. Мы не знали, что делать. Но удивительно, не мы, а Бог дает возрождение душам. И это... Женщина возродилась. Она настолько быстро стала духовно расти, понимая Священное Писание, Бог стал преображать ее жизнь, преображать окружающих. И сегодня она является членом церкви. Сегодня она проповедует всем людям, родственникам о Божьей любви, которая совершилась в ее жизни. Сколько таких людей, которые должны услышать Евангелие. Нам кажется, мы всегда были знакомы. Нам кажется, что она всегда была верующая. Но она благодарит Бога за то, что на старости лет встретилась с Евангелием. Сегодня таких людей очень много, кто еще так и не получил Евангелие. Кто пойдет по сибирской земле проповедовать Евангелие. Слово Божие говорит: проповедуй Слово, исполняй дело благовестника. Я благодарен Богу за то, что родился в христианской семье. С детства наша бабушка всегда оказывала нам большое внимание и заботилась о том, чтобы мы с детства полюбили Евангелие. Она окружала нас какой-то незримой заботой, хотя мы не понимали ее и недооценивали. Всякий раз она останавливала нас и говорила: «Дети, успеете набегаться, погуляете еще, Евангелие мне прочитайте, хотя бы одну главу, мои глаза уже не видят». Мы начинали читать Евангелие, и когда читали одну главу, Евангелие настолько захватывало наше сознание, мы читали вторую, третью, потому что Евангелие, она способна человека настолько содержательно повествовать об Иисусе Христе, что человек становится просто способным воспринимать эти истины. Но бабушка нам иногда подсказывала, когда мы ошибались, что нет-нет, детки, там не так написано, там вот так написано. Нам казалось, что ей читать? Она и так уже все наизусть знает. А она заботилась о том, чтобы Евангелие с детских лет запало в нашу душу. Папа наш, будучи диаконом церкви, брал нас с собой на служение и предлагал нам в маленьких группах для бабушек детским языком проповедовать Евангелие. Бабушки любили слушать простую детскую проповедь, но это было воспитание. И с детских лет мы привыкли к этому служению. Я благодарен Богу за то, что сегодня совершаю служение благовестника. И всякий раз, когда возвращаюсь с полей благовестия, то радуюсь, что такое важное дело совершается простыми, неопытными, порой неграмотными людьми. И Бог, сегодня доверяя нам это служение, желает, чтобы как можно больше людей вышло на этот призыв, потому что время спасения подходит к концу. Мы читаем на страницах Писания: «Придет время, и день спасение закончится. Бог закроет своей рукой широкую дверь спасения, войдет последний язычник, и больше никто не сможет спастись». Сколько еще времени нам отпущено, мы не знаем. Поэтому будем торопиться исполнять служение, которое Бог нам доверил. Мы видим, что сегодня очень часто искажается Священное Писание. Очень часто люди проповедуют социальное Евангелие, свидетельствуя о том, что Бог все посылает для нашего блага. А Слово Божие говорит, чтобы мы брали крест и следовали за Христом, идя Его путем. Только таким образом мы можем исполнить дело Божие. Пускай Господь каждого благословит и побудет совершать дело благовествования, доколе еще день спасения. Аминь. Thank you.
щедрый Божий любви спасение есть для погибающей души благая весть. В дом кто-то тихо постучал, ее обресть, найти спасение причал. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть. Тайгу послы твои во все концы, по бездорожью и по льдам спешат гонцы, забытым селам, городам. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе.
В конце лета огромные стаи птиц, повинуясь инстинкту, улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», – заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут, идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны, идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.
На юге весть дошла до Ноевых вершин, и в тундре есть свидетель правды не один, а небо песнь звучит набатом, и меня благая весть зовет в далекие края. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. Счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая.
Христе.
Итак, дорогие радиослушатели, наша радиопередача продолжает свое вещание, свою работу. У микрофона Андрей Савин. И сегодня у нас в студии, для тех, кто присоединился к нам, может быть, в середине программы, это брат Сергей Осипов, пресвитер Тбилисской церкви, и также Андрей Елисеев, благовестник из города Канска. И что характерно, это то, что эти два брата у нас уже здесь в гостях, ну, как в нашей стране, в Америке, уже примерно месяц. И хочется спросить у брата Сергея, какие впечатления у вас об Америке в целом, об верующих, в частности, русскоязычных верующих, русскоязычной диаспоры, и что вы, допустим, что вы встретили в церквах, которых вы посещали, что вы, допустим, наблюдали в Америке в целом?
Понятно. Ну, что я заметил в Америке? Первый раз я в Америке, и у меня было мнение свое складывалось по слухам об Америке. Ну, а когда я побыл здесь, конечно, ну, мне очень понравилось, что порядок во всей Америке, понравились очень дороги, вот, на которых мы проехали, ну, за месяц посетив более 20 церквей, и мы нигде не заметили что-то, какого-то беспорядка, особенно отношение людей, вот, и уважение друг к другу, к личности. Это, ну, конечно, ощущаем себя здесь, ну, мы, ну, чувствуем, как будто мы действительно вот что-то значим, людьми чувствуем. Что мы заметили, проезжая вот эти церкви нашего братства, мы увидели верующих, ну, были и в других церквах, что первое, что заметил, люди определились. Вот, у кого какие взгляды на Библию и стремления, я вижу, что постепенно вот мигранты определились. Но как определились верующие нашего братства, то мне понравилось то, что молодежь, я заметил внешний вид, заметил хороший внешний вид. И меня это слишком удивило, и я очень этому порадовался. И я понял то, что и можно и в Америке, ну, как я слышал, что тут мир как-то захлестывает больше, что и в Америке все-таки можно твердо стоять в истине, воспитывать, молиться и поститься за детей, молодежь воспитывать, и Господь и здесь может дать свои победы. И мое пожелание, чтобы не уставали в постах, в молитвах, и если не хватает одного дня в посте, то родителям хотелось бы предложить два дня, а если не хватает два, три дня, здоровье улучшится, и успех в победе, ну, победа будет, успех будет духовный.
Брат Андрей, вот вы вместе приехали, вместе с братом Сергеем, сюда, вот, в Америке уже более месяца. Вот какие у вас вот впечатления об Америке в целом, о верующих в этой Америке, и пожелания нашим радиослушателям, нашим американцам?
Кстати, у нас такая Россия или бывший Советский Союз, такая большая страна, что мы с братом Сергеем близко познакомились только вот здесь, за океаном, в Америке. Надо было так далеко уехать, чтобы нам близко познакомиться. Ну, что я здесь в Америке увидел? Я увидел наше братство. Братство, международное братство Совета Церквей. Меня это очень обрадовало. То, что я слышал, это было одно. Когда же я увидел, то я порадовался, что действительно и в Америке можно идти узким путем. Я вспоминаю библейский пример, когда народ израильский с сириянами имел войну, и сирияне проиграли сражение, потому что война была в долине, и сделали такой вывод: Бог Израилев есть Бог долин. Если же мы будем в горах проводить сражения, то верно победим Израиль. Бог же сказал через пророков: за то, что сирияне говорят, что Бог есть Бог долин, а не есть Бог гор, будет победа Израиля над сириянами. Вот из этого места я понимаю так, что Бог и в России, и в Америке тот же Бог. И Библия, которая в России, и в Америке та же Библия. К сожалению, некоторые христиане понимают, что перелетая через океан, мы имеем право позволить себе нарушить неповрежденное Евангелие и в своей жизни не исполнить те заповеди, которые оставил нам Господь Иисус Христос. Мы замечаем, что христиане некоторые изменились, самоопределились и выбрали себе легкие пути. Но а то, что образовалось братство, те, кто желают жить по Писанию, меня это очень радует. И всякий раз, когда я нахожусь в таких церквах, я говорю пастырям, братьям, молодежи: приезжайте к нам в Россию на благовестие. Хочу отметить, что из города Сакраменто, из города Фресно, братья и сестры, молодежь несколько раз приезжали для того, чтобы разделить с нами дело благовествования, и не пожалели. И верим, что и в дальнейшем будут они совершать это служение. И сколько Господь еще позволит нам, я бы хотел, чтобы мы вместе трудились на этом важном поприще.
Слава Богу за сегодняшнюю такую уникальную радиопередачу, благословенную, которую действительно Бог благословляет наши сердца в том, что мы можем слушать, и непосредственно делать выводы определенные о том, что действительно в жизни нашей нужно выбирать, выбирать, делать выбор, или трудиться для Бога, или жить для этого мира. Но, к сожалению, выбор мы можем сделать, но конечный результат, они совершенно противоположные. Совершенно противоположные конечные результаты. И поэтому я думаю, что ориентируясь на конечный результат, на то, что обещает Иисус Христос тем, которые непосредственно стали на Его путь, на путь благовестия, на путь того, чтобы распространять Евангелие окружающим людям, я думаю, что конечный результат — это действительно будет благословение Божие в обителях у ног Иисуса Христа. И наша передача уже подходит к концу. Хочется сказать нашим радиослушателям, что вы слушали передачу «Благая весть». И посещайте наш сайт проповедник.com. Там, кстати, есть предыдущие радиопередачи, и будет и эта радиопередача. И вы можете брать ее для себя и немножечко прослушивать и брать назидание. Я думаю, что мы всегда рады, когда люди нам звонят, люди посылают нам имейл, посылают нам сообщение о том, что действительно какое благословение они получили, о том, что они прослушали ту радиопередачу, они прослушали ту проповедь. И я думаю, что это большое благословение, которое дает нам Бог, то, что нам дает возможность свидетельствовать людям о Христе здесь, в Америке. И непосредственно, я думаю, что Бог будет и дальше благословлять о том, чтобы мы захватывали и другие уголки нашего земного шара. Ну и напоследок хочется сказать, что сегодня в нашей радиопередаче был брат Сергей Осипов из Тбилиси, это Грузия, о которой мы слышали неоднократно, о том, что там были военные действия, но, слава Богу, брат Сергей и его церковь, они живут и цветут. Это действительно благоухание Божье здесь, на этой земле. И также брат Андрей Елисеев из города Канска, в который он переехал, для того, чтобы нести служение там, распространять Евангелие окружающим людям в той Восточной Сибири. Я думаю, что я очень благодарен, что сегодня братья выделили время, нашли время для того, чтобы посетить и нашу радиостудию, и рассказать нашим радиослушателям о том труде, который происходит там, о жизни, которая там, которую они там ведут, и также действительно послужить словом назидания для наших сердец. И, братья, хочу сказать, чтобы вы не ободрились. Я думаю, что Бог дальше будет вести и непосредственно будет дальше благословлять ваш труд. И, конечно же, я думаю, что Бог никогда в долгу не останется. На этом наша радиопередача заканчивается. Хочется пожелать вам Божьих обильных благословений. И если у вас есть, братья, какие-то слова, пожелания под конец нашей радиопередачи, то пожалуйста.
Сердечно благодарим, что вы нас слушали. Мое пожелание такое. Малахия, 3 глава, 18 стих. Последнее, вот полустище. И тогда снова увидите различие между служащим Богу и неслужащим Богу. Мой призыв и мое желание, чтобы во все дни жизни мы стремились служить Богу. Сегодня эту разницу видно, но придет время, что эту разницу мы увидим потом. Пусть Господь благословит вас.
И я хочу оставить слово пожелания радиослушателям. Бог дал нам власть проповедовать Евангелие. И эту власть Он нам дал для созидания, а не для разорения. Так сказал апостол Павел. Поэтому пусть каждый, получив от Бога важное поручение, совершает это дело служения для созидания Церкви Христовой.
На этом, радиослушатели, мы прощаемся с вами. Увидимся ровно через неделю. Хочу напомнить о том, что мой сотрудник Вениамин Бальжик прилетает завтра. Он уже здесь будет, прилетает из Германии сюда вместе со своей женой. И мы также будем в следующий вторник проводить радиопередачи уже вдвоем. Уже вдвоем, я думаю, что уже прошло очень много времени. Уже чуть больше полгода, как брат Вениамин уехал. Но на следующий вторник он уже будет здесь. И я думаю, что он поделится теми впечатлениями. Я думаю, что мы даже в одну передачу можем даже не включиться. Но я думаю, по следующей несколько передач мы, конечно же, будем... Вениамин будет рассказывать о тех впечатлениях, о тех странах, которых он посетил. Он посетил многие страны Европы, России, Казахстана, Израиль. И я думаю, что много впечатлений, много таких... Посетил многие церкви. И даже вот буквально сейчас он буквально приехал из Бельгии. Там тоже есть дети Божьи, которые говорят на русском языке, и я впервые это услышал. Я думаю, что Бог, Он, как уже брат сказал, Он везде является Богом, над всем земным шаром, над всеми уголками нашей земной планеты. Поэтому я думаю, что оставайтесь с нашими слушателями, и пусть вас Бог благословит. Увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне с 7 часов до 9 вечера. Сегодняшнюю радиопередачу для вас провел Андрей Савин. И посещайте наш сайт проповедник.com, проповедник.com. И до новой встречи в эфире.
Господь, великий, чудесный. тишина, в небе яркие звезды горят, ночь прекрасна, и миром объята земля, пастухи охраняют спокойно стада, все молчит, тишина, тишина. Мир на земле.